Поэтому я читаю из второй книги Царств, 9 главы, начало. Сказал Давид: не остался ли еще кто-нибудь в доме Саула? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. А в доме Саула был раб по имени Сифа, и позвали его к Давиду. И сказал ему царь: ты ли Сифа? Тот сказал: я раб твой. И сказал царь: нет ли еще кого-нибудь в доме Саулова? Я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сифа царю: есть сын Иоаннафана, хромой ногами. И сказал ему царь: а где он? И сказал Сифа царю: вот он, в доме Махира, сына Амиелова, в Лодывары. И послал царь Давид. И взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодывары. И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился, и сказал Давид: Мемфивосфей. И сказал тот: вот раб твой. Сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мемфивосфей и сказал: что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И последний стих этой главы, здесь так сказано: и жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом, он был хром на обе ноги. Вы знаете, братья и сестры, как нам интересно, мы столько уже теперь пережили исторических событий, и мы могли бы рассказать, как только меняется правительство, или там какой-то государственный деятель правящий, и начинается перестройка. Всех врагов, которые мешают новой программе, всех, как правило, уничтожают. Всем им не находится места. И вот этими событиями полна вся история. Но посмотрите, Давид. Интересный сосуд у Бога был. Господь говорит: я нашел человека по сердцу, который исполнит мои желания. Вот смотрите, жил в Ветхом Завете, а вот поступки его уже были, как бы он жил по благодати. Давид, наконец, спокойно приступает к созиданию царства своего. После долгих гонений, преследований, которые он пережил. И теперь, кажется, он прочно укрепился, и, наверное, он начнет теперь уничтожать врагов своих. Нет! Он их выискивает. Для какой цели? Чтобы оказать им милость. Еще никто там не остался. Вы же помните Саул, как он гонялся за ним, как за куропаткой. И где только не грозила опасность Давиду. И на постели, и за столом. Посмотрите, он даже в других местах и он ополчался и набирал вот людей, и догонял его там, преследовал. Ну, казалось бы, теперь ему, врагам-то, и время отомстить. Но смотрите, что он говорит: там никто еще не остался из дома. Я бы еще бы оказал. Оказывает, всем уже оказал. Но еще никто не остался. Да есть там кто? Там незначительный человек, хромой на обе ноги, Мемфивосфей. А где он? Да вот там, в Лодываре. Ну-ка, приведите его, привели. Ну, что может теперь он думать, этот раб? Конечно, задрожал, конечно, его состояние было, можно понять. А он говорит: не бойся, я все возвращу, что принадлежало Саулу. И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом, за царским. А тот дрожит, говорит: кто такой раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? Смотрите, в Библии есть такие несимпатичные выражения. Что такое представить себе мертвый пес? Если кто-то проходил и там на солнце разлагается, от него идет этот трупный запах смердящий, нетерпимый. Люди обходят это место. Вы думаете, мимо фасфей для красного пловца сказал? Он представил, как он будет сидеть за царским столом, как эти царские вельможи на него смотреть будут. Во-первых, он враг, во-вторых, он помилованный, а в-третьих, он еще убогий калека. Конечно, он будет там всем портить настроение. Конечно, он будет вот этим смердячим псом для них. И он вот это выразил. Что ж ты презрел, что ж ты так пристально обратил внимание на меня, вот на этого мертвого пса? А он говорит ему, смотрите, не бойся. И последние слова этой главы, что он жил в Иерусалиме и всегда ел за царским столом. И потом перед точкой стоит два слова. Был хром на обе ноги. Но Библия же всегда поставит акцент, потому что она Духом Божьим продиктована. Если книгу будете Иона читать, когда Господь его убеждал, там вырастил растение, потом погубил, и как он там огорчился до смерти, и как ему Господь убедительно говорил, вот ты над этим растением не трудился, в один день или в ночь оно вошло и завяло, мне ли не пожалеть города, в котором 120 тысяч человек, не отличающий левой руки от правой, и там последние два слова, и множество скота, точка, книга кончается. На таком несимпатичном слове, скота. Да, здесь Господь говорил, если Ниневия, это город твоих врагов, если ты всех их с радостью предал бы смерти, так смотри, там же скотина есть, если уж людей не можешь пожалеть, так пожалей хоть скотин. Вот эти два слова как много значат, и здесь жил в Иерусалиме и всегда ел за царским столом и был хром на обе ноги. Ну а теперь нам осталось только представить. Для того, чтобы события, о которых мы читаем, вот так имели бы нам поярче значение по своему содержанию, мы должны мысленно там побыть. И самое малое мы перед сердечными очами должны провести это событие. Вот теперь представьте, какой там апартмент Давид выделил Мемфибосету. Ну, главное, что было время обеда. Каждый за царским столом знал свое место. Когда царь Саул хотел поразить Давида, так он спрашивал, а где вот сын Ивсея? Почему это место свободное? Значит, у царских, у этих вельмож каждому отведено место во время обеда или вечера ужина. Так было отведено и Мемфибосету. И теперь представьте себе, все они, вельможи, что только из этого не вытекает. Знатные, благородные. Посмотрите, самое передовое, это сливки общества, это хозяева страны. И вдруг из этой кельи за обед выходит Мемфибосет. Ковыляй! Как ему хотелось быстрее добежать, чтобы вот своей развалистой такой походкой убогой, ну, не действовать на нервы, не мельтешить бы перед дикими глазами, скорей бы за стол, а там сядь! И ты сравнялся со всеми. Потом царские скатерти, знаете, кисти до самого пола, а там не видно ног. А потом начинается обед. А вы знаете, какие обеды были царские? Там вина подавали наивысшие. И вот когда, наверное, может, легкая алкоголь эти пары ударяли в голову, Мемфибосет, наверное, со временем сказал, чем я хуже их? Они тут сидят, и я тут сижу. Вот и мне царь такую смелость, как им дал. Вот это все в нем заиграло. Он же уже ноги-то свои не видит. Он кушает яство, он запивает это все. И, наверное, про себя уже что-то думает, что-то думает. Это свойственно людям, особенно если это постоянно повторяется. А чем я хуже их? А чем? Нашел царь нужным мне вот такое уделить внимание. И буду пользоваться. А потом потихонечку шевельнул-то рукой. Скатерть-то свою. Шелохнулась она. Он увидел хромые ноги. И опять угнетающее настроение, что он убогий калека, что вот эти хромые ноги постоянно напоминали ему, кто он такой, что он убогий хромой, и что вдобавок он еще помилованный царем, и что он из вражеской семьи, который Давид, посмотрите, никого не уничтожил. И вот эти вот, наверное, мучения сопровождали его всегда. И мы все можем себе это представить. Ну, сколь же мы это все значило, если бы мы не просто как информацию получили, не просто как летопись нам сообщила Ветхий Завет, нет. А вот мы тут будем теперь тщательно искать для себя переносный смысл. И вы знаете, есть написано, что блажен тот, Христос сказал, кто из сокровищницы выносит старое и новое. Значит, мы сейчас из Старого Завета прочитали, а теперь прочитаем из Нового Завета. Это Евангелие от Луки, значит, 14 глава, ну, с 21 стиха. «И возвративший раб тот донес о всем господину своему. Тогда разгневавший хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города, приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Вы знаете, из какой притчи я прочитал вам? Это когда устроил сыну своему ужин, и когда пошел звать званных, они под всяким видом отказались. И когда доложили царю, что они отказались, тогда он сказал, иди теперь. Вот этих увечных, вот этих хромых собери. Интересно. Клошатые вышли на улицу, нищие, оборванные, кто на костыле, кто, может, в трупьях каких, представляете? Вот их зовут. Куда? В царский дворец. Это не ошибка? Нет, царь вам там пир устроил, ужин. Пошли. Вот теперь в переносном смысле только осталось спросить, а кто вот эти хромые убогие? Это, оказывается, мы с вами. Это, оказывается, мы с вами. Мы и были чада гнева. Посмотрите, по расположению к добрым делам. Мы были врагами Богу. Мы посмотрите, какие были калеки все духовные. И вот пришло время, смотрите, главная трапеза принадлежала иудеям. От них и Христос, сущий на всеми Бог. Вот какое преимущество слово говорит. Иудеев, от них спасение. Христос, знаете, с самарянкой беседовал, он сказал. Он ей хорошо и понятно объяснил, что вы не знаете, кому кланяетесь. А мы знаем о спасении от иудеев. О! Поэтому им принадлежали и завет, и законоположение, и благословение. Так написано. И вот они, вот эти званные, достойные, не узнали своего Мессию, который в славе пришел, не узнали царя и отказались идти к нему. И вот тогда он нас. Запомните, что язычники – это был материал для ада. Знаете, как называли иудеи язычников? Псами. И Христос, как бы перенимая вот эту, вот это сравнение, которое бытовало в народе, сказал самарянке, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. О, почему она? Она к стану язычников принадлежала. Господь не хотел ее унизить. Это сравнение было не для того, чтобы обезличить ее как человека. Нет. Господь знал ее веру. Он знал, написано, что в каждом. Поэтому он ей сказал, знал, что за этим последует ответ, что и псы питаются крошками, который падает со стола Господь. И когда он сказал, я в Израиле такой веры не нашел, вот когда он человека с большой буквы поднял по своему значению. Так вот, когда Господь нас позвал, и не удивляйтесь, что мы были хромые и слепые. Почему? Потому что язычники все были идолопоклонники. Язычники служили не только идолам, но и оккультным силам служили. Вот почему Господь в свое время не разрешал общаться иудеям с язычниками. Он сказал, вы когда придете в эту землю, которые я вам даю, смотрите, чтобы не было у вас ворожеев, там, гадателей, там, вызывателей к духов, обаятелей, порицателей, там, он, за сие я изгоняю их из этой земли, чтобы у вас так не было. Вот это были язычники. Поэтому как же их назвать в смысле духовном? Конечно, калеки, конечно, уроды, конечно, они были все, смотрите, убогие, хромые, по моральному состоянию перед Всевышним Богом. И вот Господь призывает. И вот теперь представь себе наше положение. Мне всегда хочется для себя и для слушателей вот выискать такую тему, чтобы мы с вами искали положение такое в этой жизни, которое нас бы сближало с Богом. Знаете, как хорошо, когда нам преподносят такие истины. О, праведники будут сиять, как светило на тверди небесной, как звезды будут сиять. Это хорошо. Там сказано, вот, он садил нас царями и священниками. Вот это нам нравится, посмотрите. Он с сильными будет делить добычу. О, мы сильные. Почему? Потому что побеждающему дам сесть со мной на престоле. Побеждающий не вкусит вреда от второй смерти. Побеждающий будет вкушать сокровенную манну. Побеждающего сделаю столпом, и он уже не выйдет. Вот эти нам нравятся. Вот мы там, на небе, выше и значимее. Все там. Болезни не будет, слез не будет. Отрада, одна отрада. Но для того, чтобы все вот это иметь, как брат сейчас говорил о спасении, вроде покаялись, а кажется, надо трудиться над своим спасением. В другом месте есть написано, ныне ближе к вам спасение, нежели когда вы уверовали. Вот смотрите, кальвинистское направление. Покаялся, родился свыше, все. Уже ты никогда из руки Божьей не выпадешь. А вот Слово Божие говорит, смотрите, как оказывается. Сколь тяжчайшим осуждением будет повинен тот, который не почитает за святыню кровь завета, который был освящен, а кровь освящает только возрожденного. Значит, вот он будет ответственный и духа благодать. Слово Божие везде осуждает за отступление, если кто-то неправильно строит программу жизни для достижения Царствия Божия. Поэтому Христос говорит, тот, кто взялся за плуг, а сам назад оглядывается, он неблагонадежный для Царствия Божия. Он сказал сардийскому верующему, что если побеждать будешь, я не изглажу твое имя из книги жизни, а если не будешь, значит Бог изгладит. Когда-то Моисей сказал, Господи, если ты всех уничтожишь, мое имя изгладь. Господь ему сказал, нет, только согрешающих изглажу. Значит, у Бога есть этот процесс, который может изгладить. И даже того, когда был кровью освящен. Вот нам окажется, про царствие, когда нас на небо, а когда нас на землю опускают, вот здесь мы не всегда правильно видим, какое положение мы должны здесь занимать. А вот все эти примеры, которые мы слышим, они как раз приводят нас к пониманию нашего правильного положения пред Богом. И вот теперь представьте себе, каждый может себя проверить. Я когда покаялся, я помню, знаете, Господь мне свидетель, когда мимо моего дома шли верующие на собрание, сердце переполнялось таким трепетом, я их видел в окошко, потому что я жил на той улице, где был молитвенный дом, и я всегда их расценивал, это почти святые. Это пошли граждане неба. Мое сердце умилялось до слез. Настолько я любил всех, кто мимо меня ходил. И когда я приходил в собрание, когда я видел эту подчеркнутую любезность при приветствиях, я всех считал, знаете, в огромной мере выше себя. И мне тогда казалось, если бы мне предложили вот там лечь у порога, и чтобы каждый шел и об тебя ноги вытирал, я бы согласился. Вот такое было состояние. Вот так кипела первая любовь. И, наверное, у многих это было. А потом прошло время, мы за этим столом царским. Вот она, пища за царским столом. Нас хромых, убогих посадил, теперь уже тот царь. и говорит, будете есть за моим столом. И мы сейчас находимся за царским столом, потому что мы пищу вкушаем, небесную манну. Христос сказал, я хлеб. Смотрите, что нам за деликатесы здесь даются. А теперь мы посидели, а теперь мы таз приобрели, а теперь друг на друга смотрим. Ха! А кто он такой? Сколько, как он уверовал? Чего, 2 года нету? А я уже 15-20 лет Господу служу. О, уже теперь мы обрастаем, знаете, самозначимостью такой. Самолюбованием обрастаем. И уже к нам так просто не подходи. А что, сменились Божьи требования к нам? Нет. Это же он сказал, унижающий себя будет возвышен. Это же его предписание. А возвышающий себя будет унижен. Это же он сказал, что последние они будут первыми. Это же он сказал, что, посмотрите, меньшие будут большими. Смотрите, это его же. Так это что? Теория? Нет, это практика. Вот в этой жизни надо находить в себе столько, потому что правильно оценил Мемфипосей, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого. Кто такие мы? И как мы уже усыновленные, удочеренные, получили звание граждан неба, как мы уже себя расцениваем в своих глазах, запомните. А Господь нам говорит, ты стоишь, да? Смотри, береги, чтоб ты не упал. Что ты судишь? А там судья стоит у дверей. Вот кто главный-то судья. А ты уже всех определяешь. Всех уже определил, всем ярлычки повесил. Все уже для тебя ничего не значат. А может быть, тебе надо давно уже скатерку эту отодвинуть, да посмотреть на хромые ноги. Потому что Слово Божие говорит, посмотрите на тот ров, откуда вы извлечены. Посмотрите на ту скалу, откуда вы иссечены. О, оказывается, у нас должны быть такие вехи в практике жизни, чтобы посмотреть. А как написано в книге Откровений, вспомни, откуда ты не спал. Вот видите как, если бы было написано, посмотри, куда ты попал. Всегда человек, чем ниже он падает, он всегда видит таких же, как он, много. И он думает, что это еще не дно. Но Слово Божие не говорит, куда ты попал, а откуда ты не спал. Какое твое было первое чувство теплое к Богу? Какая была твоя первая любовь к братьям и сестрам? А как ты жаждал этого общения? А как ты бежал, если тогда и транспорта не было? У нас некоторые по 30 километров ходили на собрание пешком, и удержу не знали, и всегда приходили, нет, чтобы там жаловаться на то, на усталость. Нет! Пламенеющие люди преодолели столько препятствий, и, пожалуйста, они находились как на празднике, спешили в общение друг с другом, потому что здесь общение Господь по-особому благословляет. Поэтому вы представьте себе, наверное, нам есть над чем подумать. Ведь Господь нас сюда приводит, ведь не только для того, чтобы мы прослушали проповедника, как певца с забавным голосом, но чтобы мы сделали для себя безошибочный вывод. Поэтому скажите, прибавились ли мы по значимости из-за того, что стаж у нас больше духовный? Нисколько. Нисколько. Мы не только ближе к вам спасению, нежели когда мы уверовали. А нам сказано, смотрите, чтобы преподанные вы твердо удержали до конца. Смотрите, чтобы вы одетые не казались нагими. Смотрите, чтобы не потеряли того, над чем вы трудились. Вот это постоянное зоркое наблюдение. Поэтому, если мы действительно встречаемся друг с другом, как написано, почитайте один другого, как? Выше себя. У нас был пресвитер, конечно, кратчайший человек, Иосиф Дмитриевич. Я ему однажды спрашиваю, Иосиф Дмитриевич, 2 месяца как обратился этот брат, а вы с ним беседуете, вы можете так в уме представить его высшим себя? Он говорит, какие-то странные вопросы задаешь. Я когда с ним начинаю беседу, я одеваю его рубашку. и я его языком с ним разговариваю. И я стараюсь его понять, вот какой он по своему содержанию, чтобы выслушать его чутко-чутко. И поэтому я меньше его становлюсь. Смотрите, как он умел, смотрите, образцом быть для поведения. Вот оказывается, почитайте один другого. А в другом месте написано, ну, если кто-то и действительно заслужил предупреждение, то как его надо предупредить? В почтительности друг друга предупреждайте. А что такое почтительности? Это не роняя достоинства того, за которого Христос пролил кровь. Ведь можно же стать в позу учителя, можно бичевать обличениями, можно железные стихи подобрать, что человек затрепещет. Но правильно ли это будет? Посмотрите, в почтительности друг друга. Как Господь начинает обличать, как Он порицает, интерес, зная твои дела, зная твое служение, зная твое терпение, зная твою веру, знаю, что ты ради имени трудился, что ты не изнемогал, знаю, что ты не можешь носить развратный, знаю. Смотрите, сначала положительный качество, так Господь поднимает, чтобы видно было, а потом говорит, ну я имею против тебя. И вот что сделал. Смотрите, как это все по-божьему. Посмотрите, Павел пришел в Афины, написано, возмутился духом. От чего ты, Павел, так возмутился? Да там идолов в парке полно. 2500 богов у греков. И все они выставлены были там. Он ходил и думал, греки, которые дали всплеск цивилизации, которые обновили науку, которые весь мир обновили. А сами вот этим камням, железным, медным богам, он возмутился духом. Но когда ему представили слово, он что сказал, начал? Вы идолопоклонники, кому вы там кланяетесь? Смотрите, он так не начал. Он говорит, проходя и осматривая ваши святыни, смотрите, масло, помазал маслом. Проходя, осматривая ваши святыни, я там, смотрите, нашел памятник, на котором написано неверно. Вот этого, которого вы, не зная, чтите. Смотрите, как он начал. Поэтому он говорит, я с немощным, я всегда как немощный. Даже с беззаконником, как беззаконник, но внутри не чушь закона. Вот это вечный мистер-пастей. Посмотрите, как он умел себя унижать, несмотря на все заслуги, которые он имел. Он говорит, я 3 года со слезами вас учил. И я, говорит, ныне чист от крови всех. Я не упускал возможности возвещать вам всю волю Божию. Вот как работал, а какими порциями он вел свои беседы, свою работу. Написано, до утра затянул, там юноша Евтих упал, а он исцелил его и продолжил беседу до рассвета. Вот какими порциями. Если он говорит со слезами, то я представляю, как он учил. Я представляю, как к нему тянулись сердца, потому что он говорит, что у меня постоянно, кроме всех трудов, течение народа. Пойдет ли к такому брату или сестре, который стоит, понимаете, и готова отхлестать по щекам? Потянется к такому душа? Нет. А если он в любом или она в любом положении умеет учесть, умеет войти в положение и сумеет дать, не то что примириться со слабостью, нет, тонко уловить слабость и дать рецепт, который как бальзам послушает для оздоровления духовного организма. Вот Мимфифосфей. Давайте мы с вами, находясь за царским столом, чтобы быть ближе друг к другу, чтобы любить больше друг друга, может быть, почаще надо эту скатерку отодвигать, чтобы посмотреть, откуда мы пришли к Богу. Мы вот все эти помилованные, хромые, убогие. Посмотрите, Господь нас посадил за царский стол. А где же Он нас возвеличит? Вот там, когда мы дойдем, вот там мы все получим сполна. Труд ваш, Павел говорит, он не тщетен пред Богом. Все получим сполна. Но только смотрите, чтобы мы друг другу были братьями и сестрами. Я так, вмещая это слово, которое Христос сказал, из того узнаю, что вы мои ученики, если будете любить друг друга. Братья, это что? Христос нас уговаривал, да? Любить? Нет, из того, сегодня первый брат говорил, что в свете свет ваш пред людьми, из того узнает, что вы ученики, если вы будете любить. Все понятно. Бог нам дал такой разум, знаете, написано «Имеем ум Христов». И он сказал, что нам небезызвестны умыслы дьявола. Поэтому, когда вокруг нас создается такая обстановка, тот, кто ориентиром жизни своей выбрал Слово Божие, тот хорошо чувствует себя везде. Если Христос сказал, я вас всех привлеку, и нас Он обязывает быть привлекательными. И нас Он обязывает, чтобы к нам тянулись души с доверием, с расположением. Не потому, что мы будем давать поблажку греху, а потому, что мы, любя, дадим тот самый совет, а может быть, еще вместе прочувствуем, а может, перенесем вместе сострадание, а потом вместе помолимся, и тогда Господь даст вот этот результат, это эффект братолюбия непритворного. Пусть Господь нам больше объяснит Духом Святым. Ему слава за все. Аминь.